Глава 30. Если и существует такое явление, как контролируемый хаос, то именно оно сейчас наблюдалось на Southwest Chief. Причиной текущей кризисной ситуации стала угроза новой лавины, которая сметет поезд в небытие. Падающий снег образовал справа от поезда такую высокую гору, что из окон теперь ничего не было видно. От сокрушительного веса снега состав начинал крениться на бок. План ответных действий оказался прост – тотальная эвакуация. Учитывая обстоятельства, это было легче сказать, чем сделать. Тем не менее, 341 пассажир прошел из вагона в вагон вплоть до последнего купейного, а работники Амтрака считали и пересчитывали всех и обыскивали каждый уголок, чтобы удостовериться, что никого не забыли. Под прикрытием одеял, зонтиков и прочих более-менее защищающих от снежной бури вещей длинная вереница людей с электрическими лампами и фонариками на батарейках с трудом покрывала короткое расстояние до тоннеля. Пожилых, маленьких пассажиров и инвалидов несли или же помогали им идти. Должно быть, сказывался дух Рождества. Незнакомец помогал незнакомцу, здоровой калеке. Никто не жаловался и не злился из-за своего места в длинной веренице или же свалившихся на него или на нее обязанностей. Из поезда вытаскивали лампы, фонарики, воду, одеяло, подушки, аптечки первой помощи, оставшиеся запасы провизии и все предметы, которые могут пригодиться. Жаловался только машинист, винивший себя за то, что не загнал состав в тоннель, пока еще было топливо, и не желающий теперь покидать свой пост. После беседы с Роксанной и Хиггинсом последний заметил, что они тоже не додумались дать задний ход, и что, может быть, накопившийся сзади поезда снег все равно сделал бы этот маневр невозможным, и, наконец, он сможет следить за составом из конца тоннеля, машинист Ральф Перкинс все же согласился уйти со своего места у руля. Хиггинс не стал упоминать, что, возможно, машинист увидит, как его любимый поезд снесет в ущелье надвигающееся снежное цунами. Том, Элеонора, Макс, Мисти, Кристобаль, отец Келли и Агнес Джо трудились не менее усердно, чем железнодорожники. Тянули, тащили, помогали, упрашивали и перетаскивали до тех пор, пока все не укрылись в безопасном месте – большом тоннеле. Агнес Джо, как оказалось, особенно хорошо управляла толпой и отдельными людьми. Кроме того, она обладала немалой физической силой, которую неоднократно продемонстрировала в ходе эвакуации. Том догадался достать свои лыжи и снаряжение, а Элеонора одолжила лыжи у женщины-пассажира, которая тоже планировала поездку на Тахо. Вместе они перетаскали по утрамбованному снегу много грузов, причем довольно быстро. В тоннеле разбили лагерь. Том сходил туда и оценил ситуацию. Освещение было крайне скудным, провизии мало, одеял не хватало, но хуже всего холод. Учитывая низкую температуру, пониженный уровень кислорода на этой высоте и то, что тоннель продувался мощными ветрами, было ясно, что ни пожилые, ни самые юные пассажиры долго не продержатся. Том обдумал ситуацию и сделал неизбежный вывод. Он сходил к проводнику, машинисту и Роксанне и провел с ними тихий, но напряженный разговор. Помогавшая людям разместиться на новом месте Элеонора оглянулась и заметила проходящее совещание. Она подошла как раз в тот момент, когда Роксанна говорила: «Том, ты не обязан это делать, но я тебя за это люблю.
Я пойду с тобой».
Все повернулись к Элеоноре. «Нет, не пойдешь», — возразил Том. Элеонора посмотрела на остальных.
«Это я научила его всем приемам катания на лыжах».
«Элеонора, я не могу позволить тебе отправиться со мной».
«Я не спрашиваю разрешения. Если хочешь путешествовать один, дело твое. К тому времени, когда ты доберешься до курорта, я оставлю там для тебя кофе».
Роксанна приподняла брови.
«Полагаю, гораздо разумнее с твоей стороны объединить усилия с этой женщиной, а не пытаться идти одному».
Том обежал всех взглядом и, наконец, остановился на Элеоноре. «Еще одно совместное дело?»
«Идем».
Пока Элеонора собиралась, подошел Макс и сел рядом.
«Я слышал, ты вместе с Лэнгдоном собираешься идти на лыжах, чтобы спасти нас?»
«Ну, мы попытаемся».
«Элеонора, там опасно. Ты в этом уверена?»
«Я давно не испытывала такой уверенности в чем-либо».
«Том — большой, сильный парень. Он может справиться самостоятельно. Он даже рассказывал мне, что как-то тащил человека в гору под минометным огнем».
Элеонора перестала паковать вещи и посмотрела на режиссера.
«Макс, человеком, которого он нес, была я».
Несколько секунд Макс таращился на нее, затем произнес очень тихо, лишенным обычной бравады голосом.
«Я просто не хочу лишиться тебя, Элеонора».
Она села рядом. Они обнялись.
«Я вернусь хотя бы для того, чтобы написать этот сценарий и выиграть Оскар».
«Ты и впрямь любишь этого парня, не так ли?»
«Макс, ты веришь во второй шанс?»
«Наверное, должен верить. Мне их давали более чем достаточно».
«А мне никогда не давали. До сегодняшнего дня. И я не собираюсь упустить его. Вряд ли я получу еще один».
Попрощавшись, полностью экипированные Том и Элеонора направились обратно на северо-восток через тоннель. Хиггинс по памяти нарисовал для них приблизительную карту местности и маршрут к Динго. Том обернул ее пластиком и положил в карман. Они пройдут через тоннель, взберутся к расщелине в горе, а оттуда направятся на северо-запад в сторону курорта. Если повезет, вскоре они выпьют горячего кофе у потрескивающего очага. Воздух на этой высоте был холодным и разреженным. Вскоре оба начали тяжело дышать. В тоннеле стояла полная темнота, так что они выключили встроенные в шлемы фонари на батарейках. Лыжи пришлось нести в руках, так как внутри тоннеля не было снега. «По крайней мере, нам не приходится волноваться насчет возможного столкновения с поездом», — заметил Том.
«А я уж думала, у нас сплошная полоса неудач».
Они прошли эти полмили до другого конца тоннеля, взявшись за руки. В конце тоннеля надели лыжи. «Готово?» — спросил Том. Элеонора кивнула. Они вышли в буран, сумели отыскать расщелину в условиях почти абсолютно белой мглы и направились вверх. Каждый взмах лыжной палки давался с трудом. В течение нескольких минут грозные объятия снежной бури полностью скрыли их из виду. Они продирались сквозь ветер и стену снега. Тела покрыл лед, конечности слушались все хуже. Они постоянно меняли направление движения, так как Том уточнял их местонахождение. У него был компас, но не было полной уверенности, что прибор показывает правильно. А попытка отыскать лыжный курорт, пусть и довольно крупный, посреди снежной бури на вершине горы, оказалась тяжелее, чем Лэнгдон предполагал. Тем не менее, они продолжали решительно двигаться вперед. Том с Элеонорой одолели немало крутых подъемов. Зачастую им приходилось цепляться руками, ногами и палками за скалистые склоны, чтобы удержаться. Несколько раз приходилось снимать лыжи и просто карабкаться с помощью веревок. Преодолев все эти преграды, они попали на ровную местность и пошли вперед на лыжах в хорошем темпе, несмотря на то, что дувший навстречу ветер словно усиливался с каждым толчком лыжных палок. Первая катастрофа случилась, когда под Томом провалился тонкий наст, и он свалился в дыру глубиной футов в 10. С помощью Элеоноры, тянувшей за сброшенную ему веревку, Том сумел выбраться, однако потерял мобильный телефон, и, что еще хуже, компас оказался поврежден. Они обдумывали, не вернуться ли, при условии, что получится найти обратный путь, но решили идти дальше. Том, как ему казалось, определил нужное направление и с помощью нескольких ориентиров придерживался верного курса. Конечно, учитывая, что снег летел со всех сторон, и из-за мечущейся пурги предметы то скрывались из виду, то появлялись вновь, ориентиры были не так уж и надежны. Из-за суровой непогоды каждый шаг, каждый спуск, каждый подъем становился стократ тяжелее. Им регулярно приходилось останавливаться, отворачиваться от ветра и искать среди скал укрытие, чтобы перевести дух. Их легкие горели, а специально сшитая для подобных условий одежда едва-едва спасала от окоченения. Они нашли хорошее укрытие и съели простенький обед, хотя захваченная с собой вода превратилась по большей части в лед. Передохнули и снова отправились в путь. Когда начало темнеть, Элеонора заметила:
«Не уверена, стоит ли блуждать ночью, спотыкаясь на лыжах. Быть может, лучше разбить лагерь?»
«Хорошая идея. До курорта должно быть не так уж далеко». По крайней мере, он на это надеялся. Кто знает, возможно, на самом деле они находились в 10 футах от поезда. Они поставили палатку, а Том зажег захваченное с собой стерно. На нем они приготовили быстрый ужин и растопили лед. После еды улеглись под одеяло поближе друг к другу, чтобы сохранять тепло, и смотрели, как вокруг палатки растут горы снега. Шторм, похоже, ослабевал. Наступило затишье. Теперь они могли разговаривать, не перекрикиваясь. «Просто чтобы ты знала, я ответил Лелии отказом. Она восприняла это очень спокойно».
«Я удивлена».
«Я тоже был удивлен, пока не выяснил, что у нее новый кавалер».
«Что? И кто же?»
«Кристобаль».
«Кристобаль? Да ты шутишь».
«Уверен, они будут счастливы вместе. Лелия может придумать очередного мультперсонажа, Боа, и назвать его Палка Крис». Они затихли и прижались ближе друг к другу. «Надо сохранять тепло», — пояснил Том.
«Безусловно».
Она вздохнула и затем добавила.
«Слушай, если мы не вернемся...»
Он закрыл ей рот ладонью. «Давай настроимся позитивно. Мисти, небось, назвала бы это фиолетовой аурой силы или чем-то подобным». Она сжала его руку в своей.
«На случай, если мы не вернемся, я хочу, чтобы ты знал кое-что».
Он посерьезнел. «Что?»
«Я никогда не переставала любить тебя все эти годы».
Он обнял ее. «Мы вернемся». Когда женщина задрожала от холода, Том обхватил ее обеими руками, пытаясь передать тепло своего тела.
«Кто бы мог подумать, что мы вновь сойдемся после всех этих лет на горе посреди Бурана», — сказала Элеонора.
«Эй, если бы это было просто, то любой мог бы это сделать». Он попытался рассмеяться, но рот его не слушался. Лэнгдон вспомнил, какой сегодня день. «Элеонора?» Она поглядела на него.
«А что случилось с Элли?»
«Элеонора, с Рождеством». Ей удалось улыбнуться в ответ.
«С Рождеством».
Он расстегнул молнию и вытащил что-то из кармана. «Знаю, сейчас самое неподходящее время, но, как я уже говорил, я король неудачных стечений обстоятельств». Он встал, опустился на колено и осторожным движением надел ей на палец кольцо. Она посмотрела на него. Ее губы приоткрылись, а глаза округлились в изумлении от происходящего. «Я понимаю, что выжидал долго. Честно говоря, слишком долго. Но ты единственная женщина, которую я любил за свою жизнь, и я сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива. Ты примешь меня со всеми моими недостатками, слабостями, причудами характера, упрямством и откровенной глупостью». Том сделал паузу, глубокий вдох и добавил: «Элеонора, ты выйдешь за меня?» Она расплакалась сразу после того, как ответила «да». Только они поцеловались, официально отмечая помолвку, как палатку сорвало, и прямо на них упала куча снега, едва не похоронив заживо. Том выбрался из-под снежной груды и вытащил Элеонору. «Надо найти укрытие!» — перекричал он завывающий ветер. Теперь, когда они были официально помолвлены, Том собирался сделать все, что в его силах, чтобы быть уверенным, свадебная церемония состоится. Они продвигались с трудом. Элеонора слабела с каждой минутой, до такой степени, что не могла идти без посторонней помощи. Тому пришлось чуть ли не нести ее на себе еще примерно с четверть мили, пока он тоже не выдохся. Он уложил ее на землю, снял с себя двухслойную куртку и накрыл женщину. Затем оглядел мрачные окрестности. Насколько было видно, путники находились на ровной местности. Со всех сторон виднелись силуэты высоких пиков. Это все, что он мог разглядеть. Падающий снег застилал дальнейший обзор. Лэнгдон помолился напоследок, после чего лег сверху на Элеонору, закрывая ее от снега своим большим телом. Он нашел ее руку в перчатке и крепко сжал. В сознании всплыло воспоминание о том, как он тщетно ждал в больнице момента, когда мать поднимет фотографию. Он сосредоточил все мысли и осязательные рефлексы, чтобы уловить, не ослабеет ли хватка Элеоноры. Он понятия не имел, что сделает, если та начнет отключаться. Наверное, просто скажет «прощай» — слово, которое он не произнес много лет назад. Казалось, они лежат уже часами. Ветер выл. Снег бил ему в спину, каждый удар словно вонзающийся маленький кинжал. В воображении Тома к нему протягивал руку маленький мальчик. Это был Том-ребенок, Он тянулся к своей взрослой версии, затягивал обратно в относительную безопасность детства. Сознание порой проделывает подобные трюки. Тому случалось попадать в отчаянные ситуации и прежде, однако он был вынужден признать, что опасность никогда не была столь велика. Он пришел к выводу, что на сей раз, после того, как он многократно оказывался на грани пропасти на своем переменчивом жизненном пути, ему, вероятно, настала пора покинуть этот мир. Он посмотрел на Элеонору и поцеловал ее в губы. Таня отреагировала. По замороженным щекам Лэнгдона в конце концов начали катиться слезы. Образ маленького мальчика становился все четче и четче. Теперь Том явственно ощущал, как пальчики касаются его щеки, ерошат волосы. Маленький мальчик говорил с ним, спрашивал, в порядке ли он. Это видение выглядело реальнее и убедительнее, чем любой его сон. Лэнгдон не отпускал руки Элеоноры, даже когда обратился к юному Тому и ответил ему. Ребенок снова потрогал его. Глаза Тома открылись, зажмурились и вновь открылись. Сияние солнечного света оказалось болезненным. Он так давно его не видел. «Мистер, вы в порядке?» — спросил присевший рядом с ним на корточке мальчик. Том нашел в себе силы сесть и осмотреться. Буря пропала. Бескрайнее небо лазурного цвета, теплое солнце, воздух прохладный и свежайший. Такой бывает только в горах. Том уставился на мальчика, неуверенный, в раю он или нет, и, наконец, сумел произнести. «Что ты делаешь здесь, так далеко от дома?»
«Я живу здесь», — ответил мальчуган.
«Здесь это где?» Он указал куда-то за спину Тома.
«В Динго!»
Журналист оглянулся через плечо. В ответ на него посмотрел величественный курорт Динго во всей роскошной красе с огромными домами из красного дерева. Они с Элеонорой чуть не погибли в 5 футах от очага, горячего шоколада и ванны. Том встал на пошатывающихся ногах и нежно растормошил Элеонору.
«Мы умерли?» — спросила Таня, открывая глаз.
«Нет, но знай, ты помолвлена с идиотом». Он понес ее к главному зданию. На помощь подбежали несколько, наконец, заметивших их, взрослых. Оба конца тоннеля заливал солнечный свет, однако никаких запахов готовящейся еды не было, поскольку продуктов не осталось. По крайней мере, Буран улегся. Хиггинс, Роксана, проводник, Макс, Мисти, Лелия, Кристобаль, отец Келли и Агнес Джо сидели на земле и обсуждали, что делать дальше.
«Полагаю, — сказал с глубочайшей грустью отец Келли, — пора провести панихиду. По Тому и Элеоноре, я имею в виду. Еще рано, падре, — раздраженно возразил Макс.
Если бы они добрались до Динго, то сейчас мы бы уже об этом знали. Погода прояснилась, — сказал проводник. Никто бы не выжил снаружи столько времени. Мне не следовало отпускать их, это моя вина».
«Они пытались помочь. Это самые храбрые люди из всех, что я знала».
Роксанна вытащила носовой платок и вытерла глаза. В круг собравшихся ворвался проводник спального вагона Барри и крикнул.
«Скорее! Вам надо это увидеть! Я выходил наружу осмотреть другой конец тоннеля!» — забормотал он. «Вам непременно надо пойти и самим посмотреть!»
Они последовали за ним в другой конец тоннеля.
«Глядите!» — сказал Барри.
Все уставились на приближающуюся к ним длинную, впечатляющего вида процессию из лошадей и всадников. Там были даже большие сани, которые тянули упряжки, загруженные самыми разнообразными припасами. Они будто перенеслись назад во времени и теперь лицезрели караваны из фургонов колонистов, следующих в девственные земли Запада, чтобы начать новую жизнь. Один из передовых всадников приподнял шляпу и окликнул их.
«Это Том!» — сказала
Роксанна. Соседний всадник помахал рукой.
«А это Элеонора», — заметил Макс.
Он побежал навстречу им, увязая и скользя в снегу, но не сбавляя шагу.
«Шестиногая», — сказала сама себе Мисти.
«Что?»
— спросил Кристобаль.
«Нас спасло шестиногая. 4 ноги лошади и 2 всадника. 6 ног.
Она радостно закричала и побежала вслед за Максом. Ее длинный шарф
поблескивал в прекрасном и столь желанном солнечном свете. Своевременное появление привезенной добрыми людьми из Динго, еды и других припасов подняло всем настроение. Пока одни ели и пили, другие столпились вокруг Тома и Элеоноры услышать невероятную историю их выживания. Парни с курорта знали этот путь к колее, по которому могут пройти лошади и фургоны. Намного легче того пути, по которому шли мы, но из-за шторма и дороги-то не было видно. Том покачал головой. До входной двери оставалось 5 футов, а мы и понятия не имели. Никогда в жизни мне так не везло.
«Это не везение, Том», — сказал отец Келли. «А чудо! Я молил о чуде специально для вас!»
Рация проводника зашумела. Он поднес ее к уху и нажал кнопку. «Говорите! Центральная диспетчерская служба Амтрак, Саут-Вест Чиф, прием!» Проводник почти прокричал в ответ. «Центральная служба, это Саут-Вест Чиф!» «Где все?» — спросил голос. «Мы эвакуировались из поезда. Находимся в тоннеле. Когда будет спасательная команда?» «Гомер, просто выгляните из тоннеля», — ответил голос. Все побежали к выходу из тоннеля. Оттуда доносился оглушающий рев. Пара вертолетов вылетела из-за гребня горы и зависла над поездом. «С западной стороны обвала мы подогнали запасной состав с 3 двигателями с полными запасами топлива», — сообщили из рации. «Но как нам добраться до вас?» — спросил проводник Гомер. «Нас разделяет снежная гора, и правая сторона поезда тоже завалена снегом». «Это ненадолго. Мы работаем над решением этой проблемы уже долго. Просто ждите». «Вас понял», — ответил Гомер. Через 10 минут они услышали серию громких хлопков. У них на глазах стена снега перед составом высотой в 20 футов обрушилась и безобидно сползла вниз по склону горы. Это сделали свое дело очень аккуратно заложенные в ключевых точках небольшие заряды взрывчатки. За исчезнувшей стеной обнаружился поезд на замену. Его мощные двигатели гудели. Этот звук особенно радовал слух всех пассажиров давно затихшего Чифа. Затем им велели вернуться в тоннель. Вертолеты, наклонив носы вниз, пролетели с правой стороны состава и сдули с него сухой снег, благодаря чему Чиф теперь прочно стоял на колее. Сотни добровольцев выбежали из поезда на замену и начали расчищать остальную часть колеи. Следом пришла еще одна команда и стала ремонтировать то, что пострадало от лавины, в то время как остальные добровольцы счищали снег с обеих сторон из крыши Чифа. В это время пассажиры постепенно возвращались в поезд. На все это ушла большая часть дня. К тому же у пассажиров какое-то время заняло позирование для фотографий, звонки друзьям и родным и изложение приукрашенных версий своих приключений, историй, обрастающих все более фантастическими подробностями с каждым пересказом. Журналисты дозвонились по мобильникам до некоторых пассажиров, и вскоре по всему свету разлетелись вести о полной драматизме спасательной операции и подвигах Тома и Элеоноры. Несомненно, как только поезд доберется до Лос-Анджелеса, истории приумножатся. Дети играли в снегу и лепили ангелов, отчего Роксана заметила, что за Чифом явно присматривало немало этих прекрасных созданий. К следующему раннему утру колея была готова, новые двигатели установлены, и впервые за долгое время колеса Саут-Вест Чиф начали вращаться. Из-за специальных распоряжений состав сделает лишь несколько из предусмотренных расписанием остановок, включая долгую стоянку в Альбукерке. Поезд начал спускаться с горы согласно маршруту, через Нью-Мексико, далее в Аризону и, наконец, в Калифорнию. А пассажиры занялись тем, чего не делали уже довольно давно. Мирно отдыхали.